Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всім привіт. Это новый выпуск передачи «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В прошлый раз мы говорили об одном из самых недоступных мест мира – крохотном архипелаге Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Попасть туда можно только на редких судах, которые проходят мимо. Послушайте этот выпуск, если еще нет. Мне кажется, Тристан-да-Кунья и его 268 обитателей этого заслуживают. Ну а сегодня мы говорим о другой географической точке, тоже невероятно трудной, достижимой. Труднодостижимое, но зато одно из самых желанных и знаменитых на планете. Место это настолько важное, что у него было и есть множество имен. Сагарматха, Шенмуфен, Дискавери, Пик-15, Чомаганкар. Но по всему миру оно известно под двумя другими – Джомолунгма и Эверест. Сегодня мы говорим о самой грандиозной горе мира – 8848 метров над высотой моря. Что интересно, Эверест – это название, которого у горы, по идее, быть не должно. Сэр Джордж Эверест, а назвали именно в честь него, это британский подданный, который был главным геодезистом Индии. В Азию он попал уже в 16 лет и работал там, причем в основном как раз в основном в Индии, почти 40 лет. В том числе изучал разные горные вершины и в окрестностях. В 1843 году он вернулся в Британию, стал рыцарем, стал членом Королевского географического общества и спокойно себе жил дальше. А в 1865 году вдруг пришло известие, что одна из вершин, которую он там как-то издали исследовал, самая высокая в мире. И что его бывшие подчиненные назвали гору в его честь – Эверестом. Нюанс в том, что во времена своей работы в Гималаях сэр Джордж всегда настаивал, что у гор должны быть местные названия. И что интересно, даже когда выяснилось, что его имя может стать одним из главных географических названий в истории человечества, Джордж Эверест все равно не позволил тщеславию победить. Он был против, он призывал использовать другой вариант, но все решили, что это какое-то странное старческое брюзжание, и пусть уж будет. А через год Эверест вообще умер, так что и сопротивляться стало некому. Еще интересно, что его фамилия произносилась немного иначе. Это было что-то вроде Эверест. Так что, по-честному, гора могла бы называться именно так. А все альпинисты мира мечтали бы покорить именно Эверест. Так, у самой высокой вершины мира и получилось два названия. Одно европейское Эверест, а другое местное – Джомолунгма. По разным версиям переводится местное как «божественная мать земли», «божественная мать ветра» или даже «вершина, над которой не могут пролететь птицы». Это, кстати, правда. Редкая птица долетит до середины Эвереста. Джомолунгма довольно молоденькая. Ей всего около 60 миллионов лет. Для гор это немного. Она, как и все Гималаи, появилась благодаря тому, что индийская тектоническая плита именно здесь сталкивается с азиатской. При этом сейсмическая активность продолжается, и каждый год Эверест становится примерно на 4 мм выше. Так что чем позже вы соберетесь залезть на самую высокую гору мира, тем выше вы в итоге окажетесь. Как ни странно, вершина Эвереста во многом состоит из осадочных пород. Поэтому там можно найти даже какие-то окаменелости древних зверушек или растений, что, конечно, неплохой сувенир. И когда будете наверху, не забудьте осмотреться, может, какой-нибудь трилобит зажигательный попадется под ноги. Так вот, после того, как именно Джомолунгму признали самой высокой горой мира, ее, разумеется, сразу захотели покорить. Хотя, кстати, многие альпинисты не любят слово «покорить». Я думаю, что это происходит из большого уважения к горам, а глагол «покорить» как бы принижает их величие, поэтому многие говорят «подняться на вершину» или что-то подобное. В общем, залезть на Эверест хотели всегда. Особенно в этом плане поначалу старались британцы. Это ребята амбициозные, поэтому в начале 20 века они изо всех сил пытались первыми попасть на Северный полюс и на Южный, но и там не получилось. Коварно вмешались то норвежцы, то американцы. Поэтому британцы немного запаниковали, начали срочно осматриваться по сторонам в поисках чего-то еще знаменитого и заметили на горизонте самую высокую гору мира. И подумали, что окей, вот сюда мы точно залезем первыми. Самая первая их разведывательная экспедиция была в 1922 году. Тогда удалось забраться на высоту 7200 метров. Через год те же британцы пришли уже с целью именно подняться на самый верх, но остановились на высоте 8320. Ну а самая знаменитая попытка случилась в 1924. Правда, поначалу тоже все штурмы не удавались. Пока 8 июня 1924 года вверх не пошли Джордж Меллори и Эндрю Ирвин. Как вообще происходит восхождение? Люди с каждым днем постепенно поднимаются все выше и выше, оборудуют там палатки с нужными припасами, отдыхают и потом стартуют на восхождение уже из лагеря как можно ближе к вершине. Вот Меллори и Ирвин стартовали из лагеря номер 6 на высоте 8168 метров. Кстати, в серьезных горах принято стартовать ночью, чтобы к самым сложным этапам приходить утром или при свете дня и успеть за этот самый день еще и спуститься. Я когда-то взобрался на самую высокую вершину Европы, Эльбрус. Он, конечно, намного ниже, всего 5642 метра, но при этом это тоже не самая простая гора на свете. И мы на штурм выходили около 2 ночи. Это только звучит странно, но на самом деле все оказалось очень логично и правильно. Что-то около 11 часов утра мы были на вершине, а спустились последние люди из группы примерно в 16-17, то есть как раз с комфортным запасом перед тем, как начало темнеть. Но в 20-е годы понятно, что все эти правила приходилось вырабатывать на себе самом, поэтому Меллори и Ирвин вроде бы вышли не ночью, а просто рано утром. И больше вблизи их никто живыми не видел. Именно вблизи, потому что другой участник экспедиции позже через разрыв в облаках наблюдал, как они поднимались вверх довольно недалеко от вершины. И все, вниз они уже не вернулись. С тех пор, вот уже почти 100 лет, люди спорят о том, удалось ли Меллори и Ирвину подняться вверх, или они погибли, так и не покорив Эверест. Споры дошли до того, что в 2007 году американский альпинист Конрад Анкер и британец Лео Холдинг даже пробовали повторить этот маршрут в одежде и со снаряжением 20-х годов. Правда, оказалось, что в таких давно не модных вещичках довольно холодно, поэтому им пришлось переодеться в современную одежду. Но не считая этого, до вершины они действительно поднялись и таким образом доказали, что чисто теоретически, если была хорошая погода, это могли сделать и Меллори с Ирвином. А в 1999 году специальная экспедиция нашла на Джомолунгме тело Меллори. Оно было опутано перебитой страховочной веревкой, то есть, скорее всего, случился срыв альпинистов. Ну и характер травм тоже показывал, что было какое-то падение. И на теле нашли много различных предметов. Альтиметр, маска от кислородного аппарата и прочее. В кармане были солнцезащитные очки. Это говорит о том, что Меллори шел в темноте, то есть ночью, потому что иначе очки были бы не в кармане, а на нем. Вы наверняка знаете, что без очков в горах почти невозможно находиться, потому что и солнце слепит, и снег белоснежный слепит, и вообще. Ну и приятный бонус, зато во время восхождения можно получить красивый темный загар. Правда, неприятный бонус заключается в том, что если не пользоваться мощным солнцезащитным кремом, то можно не загореть, а обгореть, потому что солнце жарит ультрафиолетом действительно беспощадно. Так вот, в основном все считают, что все-таки с их экипировкой, уровнем подготовки и темпом Меллори и Ирвин не могли успеть на вершину. Тело Ирвина, у которого мог сохраниться фотоаппарат со снимками с горы, так и не нашли. Поэтому доминирует версия, что они погибли, когда отступили и уже возвращались назад в лагерь. Но есть нюанс. В карманах Меллори нашли много чего интересного, но гораздо интереснее то, чего там не нашли. Это фотография его жены и флаг Британии. А все знали, что именно их он собирался оставить на вершине Эвереста. И то, что при нем этих вещей не оказалось, многим дает повод предположить, что все же каким-то чудом им удалось подняться наверх и оставить фото с флагом там, на вершине. Как было на самом-то деле, пока неизвестно. Возможно, в будущем все же найдут фотоаппараты или тело Ирвина, и это прояснит, кто же первым поднялся на самую высокую точку планеты. Но пока что официально считается, что это были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа, то есть местный гималайский житель, Тенцинг Норгей. Интересно, кстати, что это не имя и фамилия, а двойное имя, потому что фамилии и отчества у шерпов нет. Более того, они к именам довольно спокойно относятся и регулярно их меняют на протяжении всей жизни. Вот, например, Тенцинг Норгей до этого был Намгьял Вангди, а еще Кхумжунь и Ботя. И дату рождения он тоже свою знал только очень приблизительно. Вообще, жизнь у него была не самая легкая. Он очень любил горы, но в середине 20 века работы горным гидом, помощником каким-то или инструктором в Гималаях была не так чтобы много. Поэтому в промежутках он и на плантациях работал, и торговал, и переводчиком был. И вот только уже после покорения Эвереста получил стабильный доход. Шерпы, кстати, до сих пор участвуют практически во всех восхождениях на Эверест в качестве помощников и гидов. Им здорово помогает то, что благодаря жизни в высокогорье они просто генетически отлично приспособлены к высоте и переносят ее гораздо лучше нас, жалких равнинных червяков. Так вот, возвращаемся к Эвересту. Второго участника исторического восхождения звали Эдмунд Хиллари. Вот у него жизнь вышла довольно насыщенной и до, и после Джомолунгмы. Во время войны он служил в военно-воздушных силах Новой Зеландии, потом первым покорил Джомолунгму, а еще пересекал Антарктиду, покорил десяток других гор в Гималаях и прошел от устья реки Ганг до самого истока. Плюс вместе с Нилом Армстронгом, тем самым, с Луны, немного полетал. Немного это с приземлением на Северном полюсе. Кстати, именно Эдмунд Хиллари стал первым человеком в истории, который побывал и на Северном полюсе, и на Южном, и на Эвересте. Так вот, я готовил эту передачу в конце мая. И именно в эти дни Хиллари и Тенцинг первыми в истории поднялись на самую высокую точку Земли. 29 мая 1953 года в 11:30 утра человек впервые посмотрел на всю планету сверху вниз. На вершине Хиллари сделал фотографию Тенцинга, а тот в основном был занят своими бытовыми делишками. В частности, разложил шоколадки в качестве подношения богам. Но вообще Тенцинг потом рассказывал, что они первым делом пожали друг другу руки, потом немного пообнимались, затем покричали. А о собственных ощущениях на вершине мира он писал так. «В великий момент, которого я ждал всю жизнь, моя гора казалась мне не безжизненной каменной массой, покрытой льдом, а чем-то теплым, живым, дружественным. Она была словно наседка, остальные вершины — цыплята, укрывшиеся под ее крыльями. Мне казалось, что я и сам могу раскинуть крылья и прикрыть ими мои любимые горы». Правда, раскидывали крылья Хиллари и Тенцинг вот там, на вершине, всего минут 10-15, а потом решили, что ну его, пора возвращаться вниз и праздновать уже в более комфортабельных условиях лагеря. Интересно, что праздновали даже там они поначалу тайно. Вот новость о том, что все, высочайшая точка планеты наконец-то покорена человеком, миру сообщили специально чуть позже. Взошли наверх они, напоминаю, 29 мая, а объявили об этом только 2 июня. Но сделали это специально, чтобы совпасть с днем коронации Елизаветы II. Той самой, которая до сих пор в строю, до сих пор носит корону, сидит на троне и прекрасно себе правит Великобританией. И вообще, это, конечно, впечатляющий масштаб. Сидит Елизавета такая, болтает на какой-нибудь светской вечеринке, кто-то упоминает Эверест, и она вполне может очень так небрежно обронить. Кстати, на него впервые залезли в честь моей коронации. Тут надо сказать, что это не шутка. Британия действительно ориентировалась на дату коронации и готовила эту судьбоносную экспедицию так, чтобы уж точно все получилось. И Тенцинг вспоминал, что он присоединился к ней, потому что знал, у этих ребят точно все выйдет, и гора будет покорена, и я хочу быть причастным к этому великому событию. Вот в составе экспедиции было более 400 человек, включая 362 носильщика. А еще 20 проводников из местной народности, из шерпов, и около 5 тонн разных грузов. И сработало ведь. Тенцинг и Хиллари стали всемирными знаменитостями. И даже не только всемирными, но и немного межпланетными, потому что и в честь одного, и в честь другого назвали горы на Плутоне, которые открыли всего несколько лет назад. Ну а мы пока вернемся и на нашу планету, и на уровень моря, потому что время новостей на радио НВ. Дизнайся новое.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
А мы возвращаемся на высочайшую точку планеты. Эверест или Джомолунгму. Страшно холодное, страшно тяжелое, страшно бьющее по карману место, куда при этом постоянно лезут сотни и даже тысячи людей. Мы до перерыва говорили об истории покорения горы, и еще из важных вех Джомолунгмы можно вспомнить первое восхождение без кислородных масок. Как известно, на такой высоте есть примерно треть от того количества кислорода, к которому привык наш организм. Это очень мало и очень сильно бьет по состоянию человека. Путается сознание, все болит, хочется просто лечь в сугроб и уснуть. Плюс, конечно, могут быть и более серьезные проблемы со здоровьем. Умножьте еще это все на холод, на ветер, на усталость, на лавины и камнепады. В общем, Эверест — это действительно непростая задача. И чтобы хоть немного ее облегчить, в подавляющем большинстве случаев используют кислородные маски. Есть мнение, что благодаря им высота Джомолунгмы, то есть почти 9 километров вверх, на деле ощущается примерно как 6 километров, что, конечно, попроще. Но без масок на высоте 8000 начинается так называемая «мертвая зона». Там концентрация кислорода в воздухе падает настолько, что человеческое тело в самом буквальном смысле слова начинает медленно умирать. Несколько лет назад проводили исследование, в рамках которого у 4 альпинистов на высоте 8000 метров взяли анализы. И оказалось, что уровень кислорода в их крови был в 4 ниже нормальных показателей. Из-за нехватки кислорода сердце начинает биться чаще, и пульс может достигать 140 ударов в минуту. Это много, и из-за этого, конечно, возрастает риск инфаркта или инсульта. И вот один американский альпинист когда-то сравнил восхождение на высоту 8000 метров с тем, что ты бежишь много километров подряд, но дышишь при этом через соломинку. Еще кровь становится очень вязкой, может из-за этого начаться отек, и это приводит к тому, что по ночам человек просто лежа начинает задыхаться и кашлять. Причем кашлять так сильно, что самим кашлем может сломать себе ребра. Плюс бывает еще высокогорный психоз, это когда из-за всех этих нерадостных факторов человек слегка сходит с ума, у него начинаются слуховые и визуальные галлюцинации, и бывало даже, что альпинисты срывали с себя одежду, хотя вокруг было минус 20, минус 30 градусов. Поэтому на высоте выше 8 километров лучше находиться поменьше, и хотя многие профессионалы считают это не совсем честным, не совсем спортивным, но все же использовать кислородные маски. Вот, а первым без масок на Эверест взошли один из величайших альпинистов в истории, итальянец Рейнхольд Месснер и немец Питер Хабелер в 1978 году. Месснер, кстати, потом стал еще и первым, кто в одиночку взошел на вершину. А первой женщиной стала японка Дзюнко Табэй в 1976-м. Это абсолютно героическая личность, которую всю жизнь твердили, причем в основном твердили, конечно, мужчины, что альпинизм — это не женское дело. Но она не верила, сколотила в Японии свою команду и стала очень успешной альпинисткой. Хотя начинали они непросто, денег вообще не было, поэтому, например, сумки и перчатки они шили себе сами из автомобильных кресел, а спальные мешки тоже сами набивали гусиными перьями. Во время ее восхождения на Эверест тоже было сложно, потому что еще в базовом лагере всех накрыла лавина, и она почти 6 минут была без сознания под снегом, пока ее не откопали. А всего через 12 дней после этого Дзюнко Табэй уже была на вершине, первая женщина в истории. Более того, она на этом не остановилась и в 1992 году стала первой женщиной, которая выполнила так называемую программу «Семи вершин». Это когда один человек поднимается на все самые высокие горы каждого из континентов. Вот, то есть Азия — это Эверест, Аконкагуа, Южная Америка, там примерно 7000 метров, Маккинли, Северная Америка, 6190, Килиманджаро, Африка, почти 6000 метров, Европа, Эльбрус, 5642, Антарктида, это массив Винсон, около 5 километров, и Австралия, там есть два варианта, либо Костюшка, всего 2200 метров, или пирамида Карстенса, если брать весь регион, тогда уже 5 километров. Вот престижнее, чем эти 7 вершин, в альпинизме вообще ничего быть не может. Поэтому многие, конечно, пытаются повторить такое достижение, и на данный момент это удалось 416 людям. Вот в том числе и Дзюнко Табэй. Кстати, в ее честь тоже назвали горы на Плутоне, так что, похоже, там просто плюнуть некуда, чтобы не попасть в какого-нибудь великого альпиниста или альпинистку. Хочу вспомнить еще одно важное достижение. В 1982 году на Эверест впервые взошли ночью. И это сделали харьковчане Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Мне повезло общаться с Сергеем, и он рассказывал, что это получилось чуть ли не случайно. Специально такую цель не ставили, хотя сама экспедиция тогда была очень мощная, и на Эверест взошли аж 11 человек. На тех времен это круто. По сути, это была спасательная операция. Сергей и Михаил находились в лагере на 8,5 километрах и ждали, когда спустятся их напарники, чтобы потом на следующий день пойти следующими вверх. Но вечером вот эти напарники уже спускались, выбились из сил и подали сигнал, что им нужна срочная помощь. Эта двойка тут же пошла к ним с баллонами, с теплым компотом. Их встретили, привели в порядок, отправили вниз и подумали. Так, вроде до вершины вообще недалеко, сил навалом, настроение хорошее, погода тоже, почему бы не прогуляться? И прогулялись, и всего через 50 минут стали первыми в истории людьми, которые покорили Эверест ночью. Хотя, конечно, ночью в горы ходить не принято, потому что там и днем непросто, а вот ночью даже без ветра где-то минус 40 градусов. А с ветром это все ощущается примерно как минус 100 или что-то похуже даже. Кстати, еще Сергей был одним из тех, кто покорил Эверест по новому маршруту с юго-запада. Вообще сейчас есть 18 маршрутов, но вот этот считается чудовищно сложным. И Сергей рассказывал, что несколько экспедиций пытались повторить его восхождение, но подходили к лагерю на 7400, поднимали голову на то, куда и, главное, как дальше идти, и говорили: «Не-не-не, спасибо, мы лучше как-то иначе все-таки». Так что по этому пути никто больше с тех пор и не прошел. Из этих 18 маршрутов используются обычно несколько ключевых. И из-за этого в таком уникальном месте случается довольно странная штука, учитывая высоту почти в 9 километров, зону смерти и все такое. Там случаются пробки. Дело в том, что и маршрутов, меняемых, не так уж много, и времени на восхождение тоже мало. Подниматься на Джомолунгму можно только весной и осенью, причем в основном весной. И промежуток хорошей погоды совсем короткий. А потом начинается сумасшедший ветер и прочая мерзость. Из-за этого иногда в один день на восхождение идут буквально толпы людей. И, скорее всего, вы видели фотографии очередей из альпинистов, которые просто стоят на этой чудовищной высоте, мерзнут и ждут. Из-за этого даже случаются драки. Несколько лет назад двоих европейцев чуть не покалечили, когда они застряли где-то с шерпами, которые развешивали веревочные лестницы для восхождения. Но эти европейцы были профи, им лестницы были не нужны, поэтому они протолкнулись вперед, полезли сами и этим обидели шерпов, так что в итоге все вылилось в драку и ничего хорошего не получилось. Вообще, очередь — это, конечно, негативный фактор на Эвересте и очень опасный. В прошлом году один из альпинистов при виде этого даже сказал такую очень символичную фразу: «Приключения больше нет». Имея в виду, что это теперь не тот уникальный опыт, который был еще лет 20 назад. Ну, действительно, уникальность вот этого ощущения, что ты на вершине мира, могут немного подпортить люди, которые сзади тебя подталкивают и говорят, что «Ну что, там, долго вы еще, я вообще-то опаздываю». 22 мая 2019 года к вершине получилась очередь из более чем 200 человек. И некоторым пришлось ждать более 12 часов. На такой высоте это, конечно, катастрофа, и по некоторым данным из-за этого даже погибли 10 человек. Если в 1983 на вершину поднялись только 8 человек, в 90-м уже около 40, то в 2012 только за один день на Эверест взошли 234 человека. Ну а за весь сезон прошлого года, 2019-го, на Джомолунгму поднялись 871 альпинист. В целом подъем занимает месяц, а иногда и два. Иначе нельзя из-за акклиматизации. Организм нужно постепенно приучать к высоте, по-другому он просто не выдержит такого перепада. Считается, что в день больше 300 метров набора высоты – это уже тяжело. Поэтому просто быстренько сгонять на вершину не удастся. Вот даже к Эльбрусу, который гораздо ниже и проще, все равно наша группа примерно неделю готовилась в окрестностях, и то высота в итоге, конечно, чувствовалась. Вообще, когда я впервые ощутил влияние высоты, это было очень странно. Нас завезли примерно на 3500 метров, и никогда раньше так высоко не бывал, поэтому, ни о чем особо не думая, решил забежать на какой-то ближайший холмик рядом с лагерем, чтобы осмотреться. И просто моментально задохнулся. Вот, казалось бы, сделал несколько шагов вверх, но ощущение, как будто полумарафон пробежал. Сразу задыхаешься, вялость, слабость, и, в общем, ничего хорошего. Поэтому без акклиматизации не получится. Но даже с ней это все равно тяжело. Многие альпинисты за одно восхождение на Эверест теряют по 10, а то и 15 килограмм веса, потому что ежедневные затраты там больше 10 тысяч килокалорий. Так что если вдруг вы за карантин немного набрали, советую Джомолунгму или любой другой восьмитысячник, это отлично сжигает жир. Но, правда, не только жир, но и деньги. Это дорого. Восходить можно через Непал или через китайский Тибет, но ударит по кошельку и там, и там. Например, одно только разрешение на попытку залезть на Эверест стоит больше 10 тысяч долларов. У Китая это 15 800 на этот сезон, у Непала около 11 тысяч долларов. Помимо этого, готовьте еще несколько десятков тысяч, и можно сразу взять пакетом, конечно, от туристических компаний. Это... В 2019 и в 2020, пока все не завертелось с коронавирусом, стоило около 60-70 тысяч долларов. Плюс, конечно, еще снаряжение. Я ради интереса проверил, в списке, который необходим одному человеку на Эверест, около 40 пунктов. Это экипировка, одежда, ну и разные припасы. И все это обойдется тоже еще тысяч в $5. Вообще, это, конечно, удивительно. Многие люди годами копят деньги, чтобы потом несколько недель с тяжелым рюкзаком карабкаться по булыжникам и по льду куда-то вверх, задыхаться, кашлять, мерзнуть, потом минут 5 потоптаться на небольшой площадке, поругаться с теми, кто идет после тебя, еще немного померзнуть, пострадать по дороге вниз и все, домой. Это еще в лучшем случае, если действительно удастся дойти до вершины, потому что весомая часть альпинистов не справляется. Это абсолютно несравнимо, но я когда-то поймал себя на похожем ощущении на Эльбрусе. Я заплатил серьезные деньги, чтобы в свой отпуск тащить куда-то вверх тяжеленный рюкзак и питаться только странным месивом из пакетика. И вот я топал вверх, тяжело дышал, думал, на черта оно мне надо, а потом просто оглядывался по сторонам и понимал, на черта. Это действительно особое переживание, какая-то невероятная медитация, когда ты просто идешь вверх, цели, которую ты сам себе поставил, а вокруг тебя при этом еще и невероятнейшая красота. Ты уставший, изможденный, бессмысленный зачастую, но абсолютно счастливый. Так что если вы когда-то задумывались про горы, обязательно попробуйте. И, возможно, однажды обнаружите себя в базовом лагере Эвереста, смотрящим вверх на главную вершину мира. И если подниматься вы будете со стороны Тибета, то почему бы не вспомнить в этот момент гимн? Правда, петь его там, пожалуй, все-таки не стоит. Как известно, Тибет с середины 20 века контролируется Китаем, а Далай-лама, духовный лидер и светские чиновники находятся в эмиграции в Индии. Поэтому, собственно, на Эвересте этот гимн лучше, наверное, не вспоминать. Китайцы могут не понять. Но мы его все-таки послушаем прямо сейчас.
Песня Крахилы.
Гимн правительства Тибета в изгнании. А мы продолжаем говорить о грандиозной горе между Тибетом и Непалом, Джомолунгме. Но сейчас все же ненадолго прервемся, чтобы послушать новости на радио НВ «Дизнайся новое».
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся на высоту 8848 метров, высоту Джомолунгмы, Эвереста, высочайшей вершины мира. Конечно, то, что она высочайшая, больше всего и привлекает людей. Но при этом она далеко не самая сложная гора мира. Есть, например, Чогори, или Кагдва, или ее еще называют Дикая гора. Она, конечно же, тоже в Гималаях, как и все самые высокие горы мира, находится между Пакистаном и Китаем. Вот пару лет назад подсчитали, что почти четверть всех, кто пытался на нее взойти, там и погибали, 23%. Интересно, кстати, что впервые на нее пытались зайти аж в 1902 году, и одним из участников этой экспедиции был Алистер Кроули. Это один из главных идеологов оккультизма и сатанизма. Но залезть у него, конечно, не вышло, и сатана не помог. Еще одна очень сложная гора – это Аннапурна. Там вообще уровень смертности 32%, то есть каждый третий попытавшийся погибал. Хотя в последние десятилетия, к счастью, статистика меняется, и этот показатель на Аннапурне снижается. А вот на другой горе Канченджанге, наоборот, повышается, и сейчас уже около 22% и растет. Кстати, прямо сейчас восхождения, конечно, запрещены. Из-за карантина весь сезон, в общем-то, пропал, потому что еще в начале весны власти и Непала, и Китая все запретили. Так что в этом году ни хорошая, ни плохая статистика почти наверняка не изменится. Кстати, о числах. Вот по данным журнала National Geographic, в 90-м году всего 18% попыток покорения Эвереста были успешными. А уже в 2012-м эта цифра выросла до 56, это число. Более свежих данных я не нашел, но думаю, что сейчас еще выше. Хотя, конечно же, это все еще очень опасное занятие. И Эверест знаменит в том числе тем, что на его склонах много тел погибших. С горы их очень сложно эвакуировать, потому что вертолеты из-за разреженного воздуха просто не способны нормально держаться на такой высоте. Был, правда, один такой специфический случай, когда Эверест покорил человек без альпинистского снаряжения и без опыта. Он туда просто прилетел. В 2005 году француз Дидье Дельсаль на специально переоборудованном вертолете «Еврокоптер» смог подлететь к вершине и коснуться ее полозьями. Причем он даже сделал это дважды. Ну а сам он говорит, что это было чистое безумие, что вертолет был почти неуправляем, и, в общем, даже он не сильно такое рекомендует. Поэтому вертолеты в качестве спасательного средства отпадают, и в целом вытащить людей, если им стало плохо выше 8 километров, ну, практически невозможно. На такой высоте было совсем немного успешных спасательных операций. Например, в 2006 году четверка альпинистов шла наверх и увидела умирающего коллегу по имени Линкольн Холл. Из-за того, что на такой высоте организм и мышцы чудовищно ослаблены, они не могли справиться даже вчетвером, поэтому спустились в лагерь, позвали всю остальную команду, и вместе 13 человек уже смогли эвакуировать этого беднягу. Он потом книжку даже об этом написал. А еще один случай вообще считается уникальным, потому что израильский альпинист Надав Бен Ягуда увидел на высоте 8600 теряющего сознание человека и сам в одиночку смог спустить его в лагерь на 7900. Это заняло 9 часов, и в принципе никто не понимает, как ему это одному удалось. А особого значения и символизма этой истории добавляет то, что израильтянин спас турка, хотя отношения этих стран, прямо скажем, непростые. Тут нужно еще и понимать, что вот это решение начать кого-то спасать очень сложное. Представьте, что вы годами копили деньги, годами тренировались, вершина уже вот вроде бы совсем близко, вот сбывается ваша мечта, но вы вместо того, чтобы наконец-то ее исполнить, вдруг сворачиваете ради помощи другому человеку. Это, по-моему, настоящий героизм. Но если человек принимает решение не помогать, то его тоже можно понять, потому что шансы спасти все равно минимальны. И наоборот, очень вырастает риск, что погибнут оба. Вокруг этого в альпинистском и не только альпинистском мире всегда много дискуссий. Особенно они разгорелись после 2006 года. Тогда на Эвересте погиб английский учитель Дэвид Шарп. Он поднимался в одиночку, но совсем утратил силы и просто сел в таком небольшом углублении в скале. И пока он там медленно умирал, мимо него прошли почти 4 десятка других альпинистов. Более того, мимо проходила и съемочная группа National Geographic, которые начали его снимать, думая, что он уже мертв. И тут он внезапно открыл глаза. Киношники поделились с ним кислородом и тоже ушли, а Дэвид Шарп в итоге все же замерз на том самом месте, где его бросили. После этого было очень много споров о том, можно ли было его спасти и насколько этично вообще поступили все эти люди. Но опять-таки, надо понимать, что гарантии спасти человека с такой высоты нет, а риск погибнуть вместе с ним огромный. Есть такое знаменитое альпинистское словосочетание «зеленые ботинки». Это на самом деле тело индийского альпиниста Цеванга Панжора, который погиб в 1996 году. Из-за вот этой вот ярко-зеленой, очень заметной обуви с годами его тело превратилось просто в своеобразную отметку высоты 8500 метров. Дело в том, что из-за сверххолодной температуры тела очень хорошо сохраняются и могут так лежать буквально десятилетиями. Периодически возникают разговоры о том, что это тело нужно эвакуировать, но, как и сотни других, оно так до сих пор остается там. Еще один аспект, связанный с тем, что на горе все тяжело, и тело работает только примерно на 15% мощности, это то, что не вывозит и мусор. Эверест даже иногда называют самой высокогорной свалкой в мире. На Джомолунгме действительно тонны, десятки и даже сотни тонн разного мусора, начиная от пустых кислородных баллонов и сломанного оборудования и до каких-то там памятных вещей или даже еды. Кстати, я специально спрашивал у Сергея Бершова, которого я сегодня уже вспоминал и который бывал на Эвересте. Он говорит, что вот как раз на самой вершине этой проблемы почти нет. Потому что ветер там настолько мощный, вплоть до 300 км в час, что он сдувает абсолютно все. И никакие флаги, никакие сувениры там не задерживаются. Но зато вот по склонам и вокруг лагеря всякого хлама очень много. И это, конечно, показательно, что многим людям, чтобы достичь своей мечты, нужно по дороге эту мечту основательно забросать мусором. Ладно, давайте совсем ненадолго снова отвлечемся. Мы уже послушали гимн Тибета, пусть и миграционного. Ну а теперь время другой страны, из которой можно стартовать к Джомолунгме. Страны Тенцинга-Норге. Это Непал. Тем более, что он действительно, этот гимн звучит довольно торжественно и красиво.
Пісня країни.
Саю пунга пулька гамі йонкай мала не палі, сарго бомбой файді ека меці махакалі. Саю пунга пулька гамі йонкай мала не палі, сарго бомбой файді ека меці махакалі. Прокрити ка курти курти сам падако ачала, вірхару карага палі शांति भूमि तारै पहाड़ हिमाला अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला आत्मगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल
पिस्न्या क्रहिले.
Совсем недавно случилась довольно нелепая история. Есть такие британские альпинисты Гарри Ричардс и Чарли Харбард. Они, как и все мы, застряли на карантине, но подумали, что это не повод отказываться от мечты о восхождении на Эверест. Поэтому они решили покорить ближайшую доступную к себе гору, то есть лестницу в своем собственном доме. Они померили ее длину и высчитали, сколько раз нужно по ней подняться, чтобы набрать ровно 8848 метров, высоту Джомолунгмы. И пошли топать. Заняло это 23 часа. По дороге они, как сами признались, основательно пожалели, что в это ввязались, потому что было очень сложно. Сложно, хотя за все это время, почти сутки, на лестнице не было ни единой лавины, никакого камнепада, никакого шквального ветра или чего-то такого, что почти всегда бывает на Эвересте. И все им удалось. Более того, благодаря такому вот восхождению они даже забрали 8,5 тысяч евро для британской национальной системы здравоохранения. Это, кстати, не единственный такой спортивный случай. Недавно была подобная новость, что человек пробежал марафон у себя на балконе. Если вы тоже хотите так поразвлечься, то постарайтесь покорить Эверест на своей лестнице хотя бы 25 раз. Потому что тогда вы побьете мировой рекорд непальского альпиниста Ками Риты Шерпы. Он за период с 1994 по 2019 поднимался на Эверест аж 24 раза. Так что вот, 25 раз по 23 часа на лестнице вашего дома, и все, вы практически лучший в мире. Ну а если 23 часа вам топать все-таки лень, то вы все равно можете прямо сейчас хоть немного почувствовать себя альпинистом на Джомолунгме, потому что лет 10 назад на соседней горе Кала-Патхар итальянцы поставили веб-камеру и направили ее на вершину Эвереста. Я сегодня проверил, все работает, действительно честно показывает. Ничего особо там не видно, но зато действительно картинка с Эвереста. И раз мы заговорили о технологиях, давайте я сейчас нажму пару кнопок, чтобы мы послушали немного музыки. Это непальская национальная мелодия, а исполняет ее группа Сур Судха. Вот примерно такие звуки можно услышать в поселках вокруг Эвереста. Кстати, хотя Джомолунгма — это очень жесткое место, но даже там есть своя жизнь. Во всяком случае, на высотах до 6700 метров. Там нашли один вид пауков-скакунов. Это прям название биологического семейства. Они совсем мелкие, 0.5 сантиметра, живут в скалах, хотя там кроме скал ничего особо и нет, а питаются какими-то мелкими мошками, которых заносит ветер. Ну, так себе, конечно, жизнь у этих пауков-скакунов. Могли бы ускакать куда-то вниз, нормально себе обустроить быт, но нет. Даже, видите, даже их манят горы. Мы уже вспоминали некоторые необычные восхождения, но самое удивительное, наверное, совершил американец Эрик Вейхенмайер. Он в целом выполнил программу «7 вершин», помните, все высочайшие горы на всех континентах. И в 2001 году на Эверест тоже взобрался. Но нюанс в том, что все это он проделал, будучи незрячим. Вот подняться на Джомолунгму и со зрением очень тяжело, а уж вот так это вообще фантастика. Уже после восхождения он объяснял, что делал это не только для себя, но и вот, цитирую, «я надеялся показать людям, что цели, которые могут казаться им недосягаемыми, на самом деле вполне достижимы», — сказал Вейхенмайер. А еще из рекордов в 2004 году шерпа по имени Пемба Дорджа установил рекорд по самому быстрому восхождению на Эверест. От базового лагеря до вершины за 8 часов 10 минут. Это, конечно, фантастика. Ну а самый пожилой человек на вершине – это японец Юитиро Миура. Он в целом интересная личность, и экстрим – это у него наследственное. Например, его отец в 77 лет залез на Килиманджаро, а в 99 лет спустился с Монблана на лыжах. Юитиро тоже решил развлекаться вовсю и на лыжах гонял по самым разным горам. Например, однажды спрыгнул с Фудзиямы и набрал при этом скорость 172 км в час. И с Эвереста он тоже на лыжах спускался, причем чудом выжил, но вот шестеро его проводников-шерпов погибли. А фильм, который тогда об этом сняли, получил Оскара за лучшую документалку. Он так и называется, если кому интересно, «Человек, который съехал с Эвереста на лыжах». Так вот, на самой вершине он был несколько раз. И в последней, в 2013-м. Перед этим он перенес аж 4 операции на сердце, так что затея была, прямо скажем, довольно рискованной. Но, тем не менее, все удалось. И теперь рекорд – самый старый человек на Эвересте – 80 лет. Это, конечно, тоже фантастика. Так, нам, кажется, пора уже заканчивать. Обычно в финале мы немного разбираемся в том, как добираться до этого места, где там жить и что есть. Но Эверест – местечко, конечно, особенное, а то, что сезон на 2020 фактически закрыт, тоже накладывает отпечаток. Ну и ключевое, в принципе, мы уже обсудили. Восходить можно только поздней весной, буквально пару недель окно это длится, обычно в мае, и немного осенью. И то только по одному маршруту. Это очень дорого, это десятки тысяч долларов, это очень опасно, это очень популярно, так что даже на вершине мира вы можете постоять в самой высокогорной очереди планеты. Но зато уж если все получится, то в абсолютно любом разговоре, в ответ на абсолютно любую фразу, вы сможете очень так небрежно обронить. Кстати, я ж на Эвересте был. Ну, а это был Юрий Марченко, Дикимандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом местечке.